Добрый день! Это «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим в основном за пределами России и Северной Америки. С вами Александр Гостев. Европейский Союз на днях ввел, наконец, санкции против примерно 20 высокопоставленных представителей властей Беларуси в связи с репрессиями против участников мирных акций протеста после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Решение о санкциях было одобрено 28 августа на совещании министров иностранных дел стран ЕС в Берлине. Как сообщил журналистам после совещания один из его участников, министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек, сам действующий президент Беларуси Александр Лукашенко пока в этот черный список не попал. Литовский министр Линас Линкевичус согласился с тем, что есть тактические соображения, по которым Лукашенко не включен сейчас в санкционный список. Но он может оказаться там на следующем этапе, если нарушения прав человека в Беларуси будут продолжаться, а уже совершенные преступления против протестующих не будут расследоваться. В то же время многие министры не скрывали разочарования этим фактом, а также в целом общей неторопливостью Евросоюза в отношении белорусского кризиса. Об этом мы беседуем сегодня с моим коллегой и соавтором этой программы, политологом-европеистом Ярославом Шимовым. Первое, что бросается в глаза, глядя на этот список, там нет, собственно, президента Беларуси Александра Лукашенко. Это было предсказуемо или это неожиданность?
Это было предсказуемо, потому что после совещания в Берлине на прошлой неделе министров иностранных дел стран Евросоюза, участники его говорили откровенно, что да, скорее всего, на первом этапе вот этом вот, результаты которого мы сейчас увидели, Лукашенко там не будет. По каким-то таким тактико-дипломатическим соображениям, чтобы дать ему формальную возможность, ну, не то чтобы исправиться, а показать некую конструктивную тенденцию, продемонстрировать то, что он все-таки хочет какого-то диалога, может быть, в общем, что-то такое сделать, что было бы воспринято Европой как сигнал к тому, что ситуацию можно решить неконфронтационным путем. Если этого сделано не будет, на что очень многие, особенно представители непосредственно граничащих с Беларусью стран, рассчитывают, то тогда на втором этапе, поскольку список этот подлежит пересмотру, расширению, сужению в любую сторону, в зависимости от ситуации и событий, на втором этапе туда Лукашенко внесут. Дипломатия есть дипломатия. Там, что называется, обычно, ну, прям так вот дубинками махать не принято.
То есть это не политическая наивность, а определенный расчет, как я понимаю. Вот литовский министр иностранных дел Линас Линкевичус сам назвал ситуацию в Беларуси абсолютным политическим и моральным тупиком. Но при этом президента как бы готовы видеть.
Ну, не то чтобы видеть, но да. Никто не говорит о том, что мы отвергаем возможность самого диалога с нынешними белорусскими властями. Более того, надо заметить, что не признав результаты выборов 9 августа, тем не менее, европейские страны и Соединенные Штаты не говорят о том, что вот после 10, если не ошибаюсь, сентября, когда формально истекает срок президентских полномочий Александра Лукашенко по тем предыдущим пятилетней давности выборам, мы не имеем дела с Лукашенко, с его правительством, потому что все, он нелегитимен. Этого не говорится, потому что есть такое в дипломатии понятие, как власти де-факто. Это в ситуациях, когда даже нет дипломатического признания там, какой-то страны или территории. Возьмем сепаратистские республики на востоке Украины, которые ни одна страна не признает официально. Но при, допустим, осуществлении неких гуманитарных операций, которые там часто международные организации, западные организации проводят, естественно, контакты есть с теми властями, которые там имеются. Они нелегитимны с точки зрения мирового сообщества, но, естественно, с кем-то договориться надо. Вот приедет грузовик, приземлится самолет с гумпомощью. С кем контактировать по поводу его прибытия и того, что делать с этими грузами. Точно так же и тут. Беларусь, конечно, дипломатически признана, и никто пока не собирается рвать отношения. То есть на таком уровне разговор пока не ведется. Но власти де-факто, даже в случае, если Александр Лукашенко как бы формально считается нелегитимным президентом, ну, они признаваться будут, диалог с ними будет. Это, в общем, ясно. И Светлану Тихановскую, никто, хотя такие предложения звучали, в том числе и на берлинском заседании, никто избранным президентом Беларуси легитимным не признал. Собственно, она и сама в своих интервью сказала, что «я считаю, что я победила на этих выборах, но поскольку выборы тотально фальсифицированы и де-факто украдены у народа, я не могу предъявить полных доказательств того, как сколько народу за меня проголосовало». То есть это сложная ситуация с юридической точки зрения, с дипломатической.
Кстати, что касается контактов, а политические структуры Объединенной Европы, ОБСЕ или Еврокомиссия, мало ли кто еще, сейчас продолжают ли прилагать какие-то усилия, если они настроены, в общем, миролюбиво, судя по вашим словам, к, может быть, налаживанию контактов между властью в лице Александра Лукашенко и вот этой разрозненной оппозицией, которая как бы пока представляет, в общем, собой некое очень рыхлое тело.
Да, конечно, ОБСЕ здесь, ну, такая структура, я ее называю мигающей структурой, в том смысле, что о ней то слышно, то вообще не слышно, на самом деле. Вот тут она опять мигнула и проявила себя. Там сейчас как раз готовится пересменка, в том смысле, что там всегда председателем является министр иностранных дел одного из государств-членов. Нынешняя каденция, она была за албанским министром иностранных дел, господином Рамой. Вот он уходит, его меняет шведская министр Ан Линде. Оба они высказались, оба выступили, оба сказали, что готовы лично посредничать или послать представителя ОБСЕ, посредничать на переговорах между властями и оппозицией в Беларуси. И всячески заверяли оба, что речь не идет о вмешательстве во внутренние дела, поскольку официальный Минск очень аллергически реагирует на подобные вещи. Но ответа так и не последовало, в том смысле, что на инициативу ОБСЕ ни Лукашенко, ни министр иностранных дел Маккей, ни кто-либо еще так прямо не ответили. Насколько я знаю, не отвергли прямо вот так с порога, но просто пропустили как бы мимо ушей. А министр иностранных дел России Сергей Лавров потом сказал, я так подозреваю с некоторым злорадством, что чужое посредничество, ну, понятно, что для нынешней белорусской ситуации оно совершенно излишнее, если оно такое навязчивое. Москва там играет свою игру, поэтому ей, конечно, тоже ни ОБСЕ, ни Евросоюз, ни какие-либо другие организации такого плана в качестве посредников в Беларуси совершенно не нужны.
Но риторика Александра Лукашенко, который чувствует, что пока он не проиграл, что, может быть, он чувствовал там 2-3 недели назад, она заметно жестче, угрожающей становится каждый день. Я вот вижу такие цитаты, как «они», но он имеет в виду Европу, «зажрались и забыли, что такое Беларусь, мы им покажем, посмотрим, кто еще кого попугает». Но это вообще, конечно, риторика такого огорченного председателя колхоза, которого обидел председатель соседнего колхоза. Для политика, конечно, это неприемлемо. Но, тем не менее, сейчас у него есть основания для того, чтобы вот чем-то грозить. У Александра Лукашенко есть экономический кулак, который он может показать Европе. Военный, в конце концов. Ну, или политический.
Он, вот, несмотря на всю эту действительно эмоциональную, очень странную и для такого уровня негодящуюся форму, в которой он выразил это свое недовольство санкциями, которыми пригрозила Европа, как бы суть там была именно такая, что он может, конечно, несколько нарушить транспортные коридоры, экономические связи Европы, в том числе с Россией, хотя они и так нарушены из-за санкций и контрсанкций, так называемых, между ЕС и Россией, но, тем не менее, связи-то есть. Торговля какая-то идет и вне рамок этих санкций. Конечно, там есть у Беларуси определенные рычаги, но вопрос в том, что по самой Беларуси это может ударить гораздо сильнее. То есть, допустим, весь транспортный транзит, который идет через литовский порт Клайпеду, в общем, он для Беларуси очень важен. Его переключение куда-то на куда более, так сказать, далекие гавани, оно само неудобно и для Беларуси. И тут же надо заметить, что премьер-министр Литвы Сквернелис тут же ответил Лукашенко, ответил в очень спокойном, наоборот, тоне, сказал, что, ну, вообще-то, такие заявления, да, в своем праве, господин Лукашенко, но они ударит в первую очередь по экономике Беларуси. Учитывая, что Европейский Союз четко занимает второе место в структуре товарооборота Беларуси, отставая только от России и отставая не так уж намного, я бы на месте Лукашенко так уж сильно не размахивал кулаком. Это амбиции немножко с недостатком амуниции, так скажем.
А у Александра Лукашенко, как вы думаете, внутренней решимости хватит превратить, в случае чего, Беларусь, ну, во вторую Северную Корею в экономическом смысле? С опорой на собственные силы и некие белорусские традиции, так как их Александр Григорьевич понимает.
Северной Кореи тут в любом случае не будет полностью, потому что, конечно, есть Россия, на которую он теперь уповает и делает ставку, и вроде бы Кремль на данный момент, там тоже очень интересная позиция, они так явно продемонстрировали, что колеблются по ходу этого белорусского кризиса, кого поддержать и насколько, но сейчас на данный момент явно линия взята на поддержку Лукашенко. Уже продемонстрирована эта поддержка, если брать экономическую плоскость, тем, что миллиард долларов, который должна была Беларусь вернуть в качестве выплаты по предыдущим займам у Москвы, в этом году выплата этого займа отложена. То есть фактически миллиард оставлен в кармане у Лукашенко. Таким образом, уже продемонстрировано, что да, мы вас по-прежнему будем подкармливать, на чем, собственно, и держалась долгие годы экономическая политика официального Минска. И потом Москва начала краник немножко, так сказать, закручивать. Это известно. Так называемый налоговый маневр, который резко удорожал стоимость сырья, поступающего из России в Беларусь, которая там перерабатывалась, и эти нефтепродукты были очень важной статьей белорусского экспорта. Вот в результате этого налогового маневра, произведенного в России, что-то более 100 миллионов сразу долларов потерял белорусский бюджет. Но сейчас, конечно, что-то за что-то, естественно, Москва тоже чего-то потребует. Чего это мы увидим в будущем, потому что должна состояться встреча в ближайшие дни между Лукашенко и Путиным. Ну вот что там будет, это интересно.
А Беларусь не может сейчас вдруг стать, ну, предметом какого-то торга между, собственно, Москвой и ЕС?
Теоретически, наверное, да, но практически я бы скорее сказал, что очень вряд ли. Примеры такого торга имелись. В частности, в прошлом году, в 2019-м, когда был политический кризис в Республике Молдова, там совместными усилиями Евросоюз и Россия, и Соединенные Штаты с этим согласились, добились отстранения от власти так называемой демократической партии, которая была основана и фактически была политическим предприятием тамошнего олигарха по имени Влад Плохотнюк, на которого были заведены дела по финансовых злоупотреблениях и разных преступлениях везде, в Америке, в Европе и в России. Ну и вот удалось добиться того, что правительство молдавское сменилось на коалицию проевропейскую, которая, правда, недолго продержалась, полгода. А сейчас там другое правительство, но, в общем, пример такой был. Но Беларусь немножко другое, в ней другая ситуация, потому что она более однозначно ориентирована на Россию. И там сейчас у Путина, конечно, на руках самые сильные карты, в отличие от Европы и Запада, потому что от него зависит и судьба Александра Лукашенко в качестве президента Беларуси, и, в общем, Беларусь связана военно-политическими соглашениями. Там очень невелик простор для маневра А у Запада, а Б. Запад на самом деле не очень нужен Путину в данной ситуации. У него и так достаточно рычагов влияния на Беларусь.
Напоминаю, что ситуацию в Беларуси и последние реакции на нее Европы и России мы обсуждали с моим коллегой и соавтором Ярославом Шимовым. Это «Атлас мира», с вами Александр Гостев. Турция и Россия, наперегонки встающие с колен по инициативе своих президентов, стремительно расширяют свою военно-политическую активность во внешнем мире. И Москва, и Анкара уже участвуют прямо или косвенно в одних и тех же военных конфликтах от Кавказа и Ближнего Востока до Северной Африки. Все, что делает и говорит турецкий президент Реджеп Эрдоган, удивительно напоминает действия Владимира Путина. В обоих случаях, когда речь заходит о внешней политике, в основе этих заявлений и действий, как замечают многие аналитики, лежит своеобразно понимаемый национализм и то, что оба эти самоуверенных лидера считают суверенными интересами своей державы. Кроме того, в обоих случаях в их решениях ясно проглядывает неприкрытая ностальгия по великому прошлому, либо времен Российской империи и Советского Союза, либо эпохи Османской империи. Обо всем этом я побеседовал с политологом-востоковедом, аналитиком агентства «Росбалт» Михаилом Магидом. Известно, что Турция прилагает массу усилий, чтобы расширить свое внешнеполитическое и военное влияние. Речь идет о турецких операциях сейчас в Ливии, в Сирии, в Северном Ираке и не только. В то же время, вот, например, Турция недавно вернула статус мечети, знаменитой Айя Софии. Связаны ли между собой все последние эти события? И если да, как объяснить такой всплеск турецкой активности и активности персонально господина Реджепа Эрдогана?
Я думаю, что эти события непосредственно все связаны между собой. Прежде всего, такой вещью, как падающий рейтинг господина Эрдогана. Его авторитет, его популярность в Турции, согласно данным соцопросов, падают ровно по тем же причинам, по которым падает популярность Трампа, Путина, Нетаньяху и многих других руководителей в мире. Это мировой экономический кризис и коронавирус, хотя в Турции еще раньше начались экономические трудности. Дело в том, что Эрдоган ищет способы, как восстановить свой падающий авторитет, потому что если бы выборы проходили сейчас, он бы проиграл мэром Анкары и Стамбула, представителям оппозиционной партии республиканской. И Эрдоган пытается найти ответ на путях военно-патриотической пропаганды. Вот это решение о передаче Айя-Софии статуса мечети, оно было поддержано 70% турок. И это не просто популистский акт, это символ, это ядро его политики, это символ одновременно и религиозный, и военный, потому что это здание, как и Константинополь, когда-то были взяты силой турецкого оружия. И это сигнал, что вот мы вернулись, мы Османская империя, мы великая держава. Соответственно, это является ядром его наступательной доктрины. И вот если мы посмотрим на другие элементы этой доктрины, то в Ливии операция Эрдогана поддерживает 60% турок, а антикурдские операции Эрдогана поддерживают примерно 3/4 турок, несмотря на то, что эти операции сопровождаются массовым бегством курдского населения гражданского, убийствами бессудными и другими актами этнического террора со стороны турецкой армии и их прокси. И, к сожалению, Эрдоган имеет определенные шансы для того, чтобы вот использовать эти события, эти акты, как способ восстановления своей популярности. Ну и надо сказать, что нам в России, наверное, тоже отчасти знакомо то, как государство пытается компенсировать падение популярности путем определенной военно-политической активности внешней.
Но вот как раз и напрашивается сравнение с Россией. Турция, как и Россия, образно говоря, встают с колен. Но, видимо, все-таки делают они это по-разному. Различий больше, чем сходств? Или это не так?
Я думаю, что есть и различия, есть и сходства. Дело в том, что в России этот процесс все-таки начался несколько раньше, когда в 2014 году российские военные фактически вторглись в Украину, а потом Россия вмешалась в военный конфликт в Сирии. И изначально эти действия в России, в общем, тоже пользовались достаточно большой популярностью. И они подняли рейтинги Кремля. Вот. Но дальше начались проблемы, потому что в стране продавались экономические трудности, и со временем эти вещи утратили популярность. Вот сегодня, согласно опросам Левады-центра, большинство населения в России, ну, по крайней мере, больше людей выступает против военной поддержки ДНР и ЛНР в Украине, да, чем те, кто выступает за такую военную поддержку. И абсолютное большинство выступает против войны в Сирии. И вот в этом смысле есть разница, что в России руководство вообще не очень сейчас афиширует военные действия в Сирии, тем более в Ливии. Даже Россия несколько раз объявляла о выводе войск из Сирии, хотя они по-прежнему там действуют. А в этом смысле у Эрдогана несколько лучше положение, если так можно сказать, потому что вот его военные операции за границей сейчас как раз популярны, а в России вот наоборот, население это не очень приветствует.
Но вернемся, что называется, на Ближний Восток. Многие политики и аналитики в мире опасались в последние месяцы развертывания военных действий вокруг ливийского города Сирт в районе нефтяного полумесяца и в районе военной базы Аль-Джуфра. Египет же выступил с угрозами в адрес Турции и протурецкого правительства в Триполи, а Россия разместила в Джуфре своих военных и боевые самолеты. Мы с вами об этом уже говорили. Сейчас в Ливии относительное затишье. Стороны, похоже, избегают столкновения. Но есть ли какие-то перемены? И существует ли угроза военного столкновения сейчас?
Действительно, Ливия сейчас разделена. на Западе укрепилось протурецкое международно признанное правительство национального единства или национального согласия, а на Востоке укрепился Хафтар, которого, в свою очередь, поддерживает большая коалиция держав. Это Россия и это блок Египта, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии. И эти силы сосредоточили своих военных или на границах с Ливией, или даже в самой Ливии, как это сделала Россия. И сейчас остается, сохраняется угроза военного конфликта. Ну, вообще, все воинственные заявления, которые стороны уже могли сделать, они сделали. Теперь остается только или воевать, или все-таки заключить какое-то соглашение о разделе ливийских нефтяных и прочих богатств. Но чем осложняется эта проблема? Тем, что нефтяной черный полумесяц, так называемый, он остается под контролем Хафтара и его союзников. И правительство национального согласия в Триполи, оно лишено возможности просто платить своим наемникам, боевикам, да и просто государственным службам. И они сейчас активно подталкивают правительство Турции к тому, чтобы оно начало все-таки военные операции вместе с ПНС для того, чтобы взять Сирт и вот нефтяные богатства. Так что, безусловно, угроза военного столкновения существует. Хотя по-прежнему есть и возможность того, что стороны договорятся о каком-то разделе Ливии и ее нефти.
Другая зона противостояния Турции и ее оппонентов, то есть режима Башара Асада, Объединенных Арабских Эмиратов и России, это зона Идлиб в Сирии. Насколько велика угроза обострения там?
А там сейчас тоже происходит концентрация сил с обеих сторон, которая обычно предшествует конфронтации военной в этом регионе. С одной стороны, там сосредотачивает свои силы Асад, и там действует активно ВКС России, которые уже несколько раз бомбардировали позиции протурецких боевиков в Идлибе и в некоторых других районах. И более того, вот сейчас появилась даже информация, что туда переброшено было несколько сот египетских военных, вооруженных легким оружием, чтобы выступить на стороне Асада. Хотя, правда, Египет опровергает эту информацию. И также есть информация о том, что Эмираты готовы финансировать вот эти операции Асада и операции Египта с другой стороны в Ливии и в Сирии. И также в последнее время появились сообщения, что между Асадом и курдскими ополчениями ведутся переговоры о возможности совместного наступления на Идлиб. А Турцию и ее союзников, вот протурецких боевиков, исламистов, обвиняют в том, что они не выполнили условия соглашения о прекращении огня 5 марта, они не смогли очистить некоторые районы для того, чтобы там могли свободно проходить транспорты из разных районов Сирии, вот трассы М4, и ряд районов по-прежнему контролируются боевиками. А со своей стороны Турция накопила там громадные силы. Турция перебросила туда, по некоторым оценкам, более 8 тысяч единиц военной техники, несколько десятков тысяч своих военных в дополнение к протурецким боевикам. И это целая армия. Это армия, которая, возможно, даже превосходит своих оппонентов, ну, по крайней мере, Асада. Потому что в начале марта турки смогли разгромить силы Асада в районе Идлиба. И да, там сейчас тоже постепенно, шаг за шагом, нарастает вот такое противостояние между теми же самыми участниками конфликта.
А связаны ли события на Кавказе, новое обострение между Арменией и Азербайджаном со всеми этими событиями? Может ли появиться какой-то новый фронт, по крайней мере, политического противостояния Москвы и Анкары, еще и Кавказский фронт?
Когда в июле прошли вот эти столкновения между Арменией и Азербайджаном, то некоторые эксперты оценивали это как типичный случай продолжения старого армяно-азербайджанского конфликта. Ну, мы знаем, что раз в несколько лет там вспыхивают довольно серьезные бои. Последний раз это было в 2016 году. Но другие эксперты выразили в этом сомнение. Потому что на сей раз конфликт вспыхнул непосредственно на границе Армении и Азербайджана, а не в Карабахе. Причем заговорили о том, что эта вспышка военных действий угрожала Тавузскому району Азербайджана, через который проходят ключевые энергетические магистрали, то есть газопровод и нефтепровод, а также важнейшая железнодорожная линия, которая связывает Азербайджан с Турцией, минуя Россию. И вот это очень важный момент. Турция в последние годы резко сократила закупки газа в России. Она предпочитает, в частности, азербайджанский газ. И в Турции заговорили о том, что, возможно, эти события следует понимать как какие-то контракции, контрдействия России, что, возможно, Россия, используя свою союзную ей Армению, пытается оказать давление на Турцию, пытается таким образом компенсировать продвижение Турции в Ливии и Сирии, вот, давая ей Турции ответ на Кавказе. А надо иметь в виду, что если Армения является союзником военным России, то Азербайджан – это ближайший военный союзник Турции. И вот после этих событий на территории Армении проходили совместные учения российско-армянские, а в свою очередь Турция перебросила в Азербайджан 11 тысяч своих военных. И там в последние дни, между прочим, проходили совместные турецко-азербайджанские военные учения. Я не могу, не берусь судить о том, была ли изначально непосредственная связь этих военных действий с событиями в Ливии или в Сирии. Но вопрос весь в том, что мы больше не можем просто по факту рассматривать армяно-азербайджанский конфликт изолированно. Потому что армяно-азербайджанский конфликт, хотим мы того или нет, становится частью вот этой дуги нестабильности. Он становится одним из элементов противостояния между блоками держав. Это, конечно, очень опасная ситуация.
Это было мнение знатока региона, политолога-востоковеда Михаила Магида. Вы слушали «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго!